Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон у Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Сегодня с нами директор Института социально-экономических исследований и финансового университета Алексей Зубец. Алексей Николаевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И что у нас есть? Рутьюб, и в группе ВКонтакте можно нас смотреть. Вот с Ютубом мы пока ограничены, потому что кто-то опять пожаловался, и мы новые стримы создавать не можем. Старые можете пересматривать. Вот. Ну и слушайте нас традиционно, естественно, 94.8, и в интернете тоже можно нас слушать. Тем очень много мы для вас подготовили. Вот. Но, Алексей Николаевич, у нас с вами традиция завелась по итогам каждых двух недель. Мы небольшой такой, даже не дайджест, а просто обновляем данные и пытаемся понять, а что произошло за эти две недели с экономикой. С учетом того, что без иронии европейцы говорят, что мы вот все пытаемся разорвать экономику в клочья, она все, видимо, не разрывается никак в клочья. Но все-таки это наше с вами ощущение, что она не разрывается, а на самом деле все гораздо хуже? Или не все так плохо?
Ну, смотрите, вот на прошлой передаче мы с вами называли ряд контрольных точек, за которыми надо следить, чтобы понять, что происходит в стране. Первое – это наполненность полок магазинов. Вот за последние две недели я не заметил того, чтобы в России, ну, вот те магазины, которые я посещаю, качество вот как бы ассортимента падало. Не падает. Слава богу, не падает. Это первое. Вторая история, которая очень важна, это реальная платежеспособность населения. Здесь у нас, конечно, проблема, потому что та инфляция, которая у нас есть, она высокая. У нас там вот, ну, 16% по годовая инфляция возникает, а в реальности она, скорее всего, еще больше, потому что, ну, просто разные методики подсчета, да. Например, у Росстата там одна корзина продуктов питания. Вот есть такая компания «Рамир», которая считает инфляцию по корзине ежедневного потребления. Сколько человек чего покупает сам, и вот сколько это стоит, а не по какой-то фиксированной корзине, которая раз там навсегда задана. Так вот, ну вот по прошлому году они определили, что при официальной инфляции 8%, там около 9%, да, 8,6% у нас было, а реальная инфляция была 18%. Угу. Вот, и, к сожалению, реальная платежеспособность российского населения, у которого доходы либо вот определяются там зарплатой на работе, либо это бюджетники, либо это пенсионеры, у которых это пенсия. Ну, так вот, все эти прибавки ориентируются не на реальную инфляцию, а на как бы росстатовскую, которая, как мы определили, вот за прошлый год там на 10% процентных пунктов ниже, чем реальная. Угу. И поэтому, к сожалению, ну вот падение реальной платежеспособности граждан, оно как бы налицо. Это вторая история, которая, в общем, неприятная. Третья история, тоже неприятная, которая, к сожалению, которая имеет место быть, это рост на безработице. У нас пошли увольнения. Вот в начале там марта количество увольнений, оно наоборот упало. Ну, то есть вот после всех этих событий компании перестали увольнять персонал. В конце марта, в начале апреля, вот по нашим данным, по социологическим исследованиям, которые мы проводим, количество увольнений превысило до кризисный уровень процентов на 40. То есть это много. Так. Я думаю, что по итогам 2022 года, мы потеряем примерно 1 миллион рабочих мест, ну вот на скидку. Это примерно столько, сколько у нас было в 2020 году. То есть это, опять же, много. Но в 2020 году правительство бросилось спасать уволенных и платило им хорошее там пособие по безработице. Я думаю, что в этом году правительству придется делать то же самое.
Платить деньги по безработице. Или
причем
все-таки
большие деньги на уровне МРОТа.
Или диверсифицировать потоки страждущих.
Вы знаете, вот тут у нас, конечно, надежда на импортозамещение, но когда это импортозамещение придет? Для того, чтобы развивать импортозамещение, нужны деньги. Вот, и нужно понимание какой-то перспективы. Есть, ну вот, импортозамещение, гарантированное государством, типа производства самолетов, там, этих самых, нефтегазового оборудования, которое нам тоже запретили поставлять в Россию. И там все понятно, деньги будут и будут рабочие места. Но вот все, что вот этих стратегических, все, что кроме этих стратегических отраслей, там нужны деньги, частная инициатива и понимание, где взять деньги, там в кредит и так далее. Вот с этим пока большая проблема, и, к сожалению, я думаю, что безработицы не избежать. Ну и, наверное, в первой половине года мы получим всплеск безработицы, а во второй половине года она начнет рассасываться, как это было в 2020 году. И полностью она рассосалась уже в 2021 году. Я думаю, что да, где-то до середины 2023 года мы будем иметь, к сожалению, более высокий уровень безработицы, чем это было, ну, там вот несколько месяцев назад. Ну, что еще? Доллар вроде как держится и даже пытается укрепляться, но при этом надо понимать, что...
Но он нарисован или все-таки нет?
Он отчасти нарисован по причине ограничений. Вот когда у нас будет свободная продажа, купли и продажи валюты в банковских отделениях, когда вот банк что-то там покупает у населения, да. А потом эти же деньги продает. Причем вот там не будет этих комиссий, которые сейчас, слава богу, отменили. Тогда мы поймем, какой реальный курс. Но если говорить вот так вот, опираясь на данные с серого-черного рынка, ну, там вот в начале марта был доллар примерно 200, когда он официально был там больше 100, но вот продавали его в реальности...
Перекупы, имеете в виду?
Да, перекупщики, да. Продавали примерно по 200. Сейчас около 100 там, плюс-минус. Больше 100, меньше 100, ну вот где-то в этом районе. То есть реально вот там 70-80 – это курс заниженный за счет сокращения числа тех, кто может покупать и продавать, и комиссии. Ну вот сейчас правительство, ну, совершенно справедливо обнаружило, что возникает черный рынок валюты, и это нехорошо. И на самом деле лучше бы вот этот черный рынок как-то прикрыть и всю торговлю валютой сосредоточить в банках, в обменниках, как это было там раньше. Ну,
поэтому, сняли, да, эту комиссию в 12%.
Да.
Вот, и, соответственно, что здесь еще было? Да, по поводу, кстати, судьбы доллара. Financial Times тут писала, газета, что, в общем, рассуждает о судьбе доллара. Превращение доллара в оружие может подорвать американскую валюту, расколоть международную финансовую систему. Об этом говорят очень много. С одной стороны, мы видим отток капитала у нас. Центральный банк как бы этих данных не скрывает. А с другой стороны, говорят, что ну, доллару недолго осталось.
Да нет, ну что значит недолго? На 5, 10, 20 лет его хватит.
Еще хватит, да.
Да. То есть понятно, что доля доллара в международных расчетах будет падать. Это совершенно очевидно. Ну, как это произошло после войны с фунтом, да? После Второй мировой войны. Когда до войны был фунт одной из ключевых валют, а сейчас там доля фунта в международных резервах, в том числе в резервах МВФ, там 5, что ли, процентов, что-то около этого. И международных расчетов в фунте-то, в общем-то, наверное, никто и уже и не проводит. Вот, это больше такая инвестиционная валюта, кредитная, да, для получения кредитов. А сколько это продолжалось? Продолжалось много лет. Процесс вытеснения фунта из международной торговли. Ну, вот та же самая история будет с долларом, и продлится она, ну, там, по самым оптимистическим прогнозам, там, 5 лет, а в пессимистическом прогнозе, там, 20-30 лет. Ну, то есть это надолго, и пока вот стратегическому позиционированию доллара пока ничего не грозит вот в международных расчетах, но, безусловно, скепсис по отношению к доллару будет расти, и, может быть, вот те санкционное давление, в которое мы попали, будет способствовать снижению доли доллара, но пока с долларом все в порядке.
То есть, если люди хотят пойти, и все-таки там осталось у них какие-то рубли, и пойти купить валюту, то это как бы...
Нет, смотрите, ну, во-первых, вот...
Просто сообщений таких сразу очень много появилось.
Есть ли смысл сегодня покупать валюту вообще?
Не знаю.
Ну, потому что, смотрите, сегодня вот пока не отменены ограничения, но наличный курс валюты, вот бумажек, которые вы хотели бы купить в банке, не безналичная, а вот именно наличной валюте, его курс будет завышен. Это будет до тех пор, пока ограничения для населения, российского населения, покупки и продажи валют существуют. Ну вот, соответственно, посмотрите спреды, которые есть в банках, ну вот увидите, насколько это выгодно. Это невыгодно сегодня. Угу. То есть по мере либерализации и возврата к норме валютного рынка надо будет смотреть, куда он пойдет. Я думаю, что, ну, вот в удержание в рубля по 75 рублей за доллар, вот на этом уровне по отношению к доллару, ну, в удержание рубля на этом уровне я не верю. Я думаю, что к концу года мы увидим ослабление рубля, там в силу разных обстоятельств. Вот, так что сегодня, в принципе, если есть возможность купить там по курсу близкому к биржевому, ну, наверное, это неплохая идея, потому что, в принципе, во второй половине года нас ожидает, скорее всего, коррекция сырьевых рынков, то есть нефть подешевеет. С учетом того, что из-за санкций российским нефтяным компаниям уже сейчас приходится предлагать нефть с дисконтом, который может составлять там 20-30% от цены, но пока нефть 100, эти 20-30% не критичны. То есть денег все равно достаточно много получают компании за продажу нефти. Но вот когда она будет стоить 30-40-50 нефть, ну тогда дисконт фактически будет убивать рентабельность российского нефтяного экспорта и сокращение выручки валютной. А может привести к тому, что рубль ослабнет. Но это будет там, я не знаю, в конце нынешнего, там, в начале следующего года. Вот, пока сегодня доллар, в общем, держится на нормальных курсах, рубль по отношению к доллару. Ну, вот, так что, в общем, сегодня, вот, по нынешним биржевым ценам, это, наверное, не самое худшее приобретение. Но, опять же, вопрос состоит в том, что все равно будет какая-то наценка на валюту с учетом того, что нет свободного хождения и нет свободного как бы притока долларовой и евровой массы на российский рынок. Поэтому надо дважды думать и взвешивать все риски. Ну, вот как-то так. И сейчас вот я поинтересовался, что сейчас вообще продают на рынке, ну, там продают все, что угодно. Там продают какие-то форинты там венгерские, которые, в общем, в Европе можно обменять на
евро.
На евро, да. То есть вот те валюты, те страны, которые не ввели запрет на приток своих денег в Россию, а там норвежские кроны, шведские кроны, датские кроны, вот что только не покупают и не продают.
Да, но здесь же просто важно понимать, что люди, которые хотят, вот там куча сообщений уже нам нападало, говорят, чтобы хочется пойти купить валюту, потому что тогда не успел, вот до подорожания, чтобы хотя бы от инфляции каким-то образом защититься, и пусть они бы вот так лежали. Эти деньги, вот поэтому.
Ну, во-первых, от инфляции вы не защититесь, у доллара сейчас довольно высокий уровень внутренней инфляции, там порядка 7% годовых, это много, да, то есть вы все равно потеряете. Вот, ну и потом, чтобы они лежали на черный день, ну, наверное, какой-то запас НЗ там на черный день, когда надо срочно что-то купить, а можно купить это, ну, лекарство, условно говоря, которое можно купить там за валюту, за рубли их там не достать. Или надо куда-то ехать в другую страну, чтобы там купить то самое лекарство, которое вам надо. Ну, тогда тут совершенно понятная потребность в деньгах. Но я вот, например, за вот последний месяц никаких покупок долларов не делал. А то, что у меня есть, это все в рублях. И, в общем, пока я не вижу особого смысла покупать валюту. Если у вас нет острой необходимости эту валюту потратить сегодня на покупку тех вещей, которые вы не можете купить за рубли.
А по поводу оттока капитала, согласно опубликованной оценке ЦБ, отток капитала в первом квартале составил 64 миллиарда долларов. Два месяца назад публиковалась оценка оттока в январе 12,8 миллиардов, а оценка за январь-февраль не публиковалась. И параллельно с этим объем Фонда национального благосостояния на 1 апреля составил там, 13 миллиардов рублей, это эквивалент 155 миллиардов долларов. Можно вообще какую-то взаимосвязь проводить между двумя этими сюжетами?
Смотрите, давайте сначала про отток капитала.
Да.
На самом деле отток капитала – это не совсем то, что вот как бы...
Вымывание считать, денег, да.
Это не отток капитала, то есть деньги не убежали за границу. Если люди покупают валюту, по бухгалтерской отчетности Центрального банка это числится как отток капитала. То есть они из рублевой зоны переходят в евровую зону, да? И с точки зрения ЦБ это потери для вот рублевой массы, для национальной экономики. Но с точки зрения как бы физического смысла этого явления, все деньги остаются здесь, они остаются в распоряжении населения, и, собственно, ну, просто другого цвета бумажка, в которой хранятся эти деньги. Поэтому с точки зрения бухгалтерии, да, ток очень большой, потому что в конце февраля, в начале марта народ бросился покупать валюту. И купил этой валюты много.
Да.
Но это не отток капитала, это просто перевод рублевых накоплений, рублевых средств в валюту, которые остались здесь, и границы нашей страны не пересекали.
Так.
А поэтому реальный отток, когда деньги убежали за границу, он намного меньше, может быть, там, раз в 10 меньше, может быть, где-то так. А остальное — это просто покупка валюты. Поэтому на эту величину, в общем, большого, как бы, на этот показатель большого внимания я бы обращать не стал. Отток реально меньше.
А фонд национального благосостояния 155
миллиардов? Фонд национального благосостояния. Это говорит о том, что у правительства достаточно денег. Вот. А почему у него много денег? Потому что, ну, нефть, газ дорогие. А инфляция, за счет этого рублевые доходы бизнеса тоже растут, рублевые расходы тоже растут, но и налогооблагаемая база тоже повышается, да? И в результате налоги тоже увеличиваются. И было бы здорово, если бы вот те деньги, о которых мы сейчас говорим, которые попадают в фонд национального благосостояния, лучше бы они вместо этого пошли на выплаты бюджетникам и на выплаты пенсионерам. Потому что, ну вот, для того, чтобы наша экономика стояла на ногах и дальше, чего мы ей от всей души желаем, а надо, чтобы не уменьшался платежеспособный спрос. А вот, а для этого нужно, чтобы зарплаты увеличивались хотя бы в темпе инфляции. И, кстати, вот не далее, как вчера, президент Путин заявил о том, что на какой-то там встрече он выступал и сказал, что надо предпринять меры для того, чтобы реальный доход населения не падали. Для этого нужно, опять же, бюджетникам добавлять, заставлять крупные корпорации платить больше своим сотрудникам, ну и третье, там, пенсии увеличивать.
Я прям представляю реакцию Антона Силуанова.
Ну, Силуанов исполнитель, он как бы бухгалтер, его задача собрать деньги и раздать деньги. А это же деньги не его, да, и он с этого там процента, я надеюсь, не имеет от, как это, от бюджета. Вот, поэтому, ну да. Деньги пришли, деньги ушли. Я не думаю, что Минфин там будет сильно переживать, если президент даст такую команду. Вот, и думаю, что вот как раз за счет этих средств можно рассчитывать на как раз вот дополнительные раздачи денег населения, которые поддержат экономику. Потому что еще одна неприятная вещь, которая у нас произошла за последнее время, за последние там 2-3 недели, это снижение реальных расходов граждан. У нас был пик расходов вот в первой неделе марта, когда народ бросился там затовариваться стиральным порошком и туалетной бумагой, да, гречкой, мылом, сахаром. Вот. А потом расходы пошли вниз. И сегодня, ну, так вот навскидку, опять же, без глубокого анализа, можно говорить, что потребительские расходы против нормального уровня упали процентов на 10-15-20. И это плохо, потому что, соответственно, это вызывает торможение экономики и, ну, скажем так, потенциальное неблагополучие бизнеса. Поэтому чем больше денег будет потрачено правительством, тем лучше. А вот, да, и у нас еще один такой есть индикатор для того, чтобы понимать, что у нас происходит в стране. Это количество дорожных аварий. А вот количество ДТП на дорогах, оно прямо коррелирует с ВВП. Ну что, в общем, понятно, да? Если активность высокая в экономике, больше машин ездят по более плотное движение.
Риск возникновения аварий выше, да,
да,
понятно.
Да, аварий больше, соответственно, данные об этих авариях поступают страховщикам, которые должны регулировать это по ОСАГО, по полисам. Ну и вот благодаря там контактам с страховым компаниям мы имеем там оперативную информацию там день за днем, что у нас происходит там на дорогах. И вот последнее время число ДТП в России, ну, в России, по стране в целом, стало снижаться. Это, к сожалению, ну, больше людей там не пострадало в авариях, меньше машин разбито, но, к сожалению, это показатель того, что в экономике идет некоторое торможение.
Но это же, как и к вопросу, помните, когда во время ковида отчитывались, что у нас резко сократилось количество аварий, просто машины не ездят,
конечно,
по дорогам.
Вот и все. Улицы были совершенно пустые, можно было вот там ходить просто поперек улицы легко, насвистывая там в любом направлении, вот, и аварий, соответственно, тоже было меньше. Ну, вот та же самая история сегодня.
А Иван говорит, а нам не хотят поднимать зарплату. Говорят, вы видите, что в стране творится. Ну, понятно, это первая причина для того, чтобы зарплату не повышать, естественно, это очень удобно.
Ну, смотрите, смотрите, это зависит от как бы бизнеса. Вот, например, РЖД за последнее время два раза уже подняла зарплату. Там суммы подъема небольшие, там меньше 10% каждой из увеличений.
Металлурги, кстати, тоже,
но их помните, было два, да, да, уже сейчас. А нефтяные компании, банки повышают зарплаты, несмотря на то, что, ну, не все банки хорошо себя чувствуют, да? Но, тем не менее, вот есть понимание, что люди не должны страдать. Угу. И таких компаний много. Ну, понятно, об этом мы говорили. Это больше всего, конечно, окологосударственные компании, которые могут приказать сверху там держать зарплату, реальную зарплату на уровне инфляции. В малом-среднем бизнесе с этим, понятное дело, не очень хорошо. Но нужно, чтобы эта идея дошла для всех.
Есть еще новости, которые хотелось бы с вами обсудить по поводу санкций, кстати. Во-первых, Европейский Союз в рамках очередного пакета санкций ограничил импорт удобрений из Российской Федерации. Вот. Есть, соответственно, еще валовый внутренний продукт в Российской Федерации, который упадет на 11,2%. Но мы понимаем, что это же не итоговый прогноз Всемирного банка с учетом того, что постепенно-постепенно европейцы вот пытаются отказываться от каких-то наших импортных для них продуктов.
Смотрите, тут просто надо понимать, что мы говорим не об объеме экспорта, а о ВВП. Это две все-таки разные вещи. Значит, давайте по порядку. Что касается санкций против удобрений, это не по России удар, это попытка наказать Белоруссию. И Лукашенко, президента Лукашенко.
Предотвратить экспорт.
Предотвратить реэкспорт белорусских удобрений через территорию России. То есть к России в чистом виде это санкции не относится.
Понятно.
Хотя, наверное, ну, с другой стороны, удобрения нужны сегодня всем. Цены на удобрения высокие, а без удобрений урожай. Ну, смотрите, вот сегодня в сельском хозяйстве используется сложно как бы сконструированные, там, при помощи всяких генных процедуры селекции, капризные сорта, вот зерновых в частности,
так,
которые без удобрений не живут. Ну, то есть, это вот...
В дикой природе, да.
Да, в дикой природе они не живут вообще, а вот как бы без удобрений они не могут давать высокие урожаи. Но они просто так сделаны. Они сделаны под подпитку при помощи вот всяких питательных веществ. И если... этим страдают прежде всего, конечно, развитые страны, да, uh-huh. потому что они давно используют такие сорта пшеницы и других зерновых. И если они не получат удобрений, у них просто падение там урожайности в той же Европе может составить там 20-30% легко. Ну, 30 может не будет, а 20 точно будет. И для них критически важны удобрения. А поэтому вот, ну, последнее, от чего они откажутся, это будут там минеральные российские удобрения. И, кстати, везде, и в Америке, и в Европе, они выведены из-под санкций. Угу. И на удобрения огромный спрос в мире, потому что все-таки основная масса населения живет вне Европы и Соединенных Штатов. Поэтому вот точно Александру Григорьевичу не надо переживать, что он не сможет продать свои удобрения. Там, удобрения по всему миру. Я думаю, очередь построится.
А вы знаете, я еще вспомнила новости, это к вопросу сельского хозяйства и что там с ним происходит. У Рейтера была большой обзор с тем, что, в общем, в Великобритании под угрозой урожай огурцов, которые в теплицах выращивают, естественно, вот, потому что высокие цены на электричество, и, соответственно, эти теплицы сложно обслуживать. Вот в чем дело. То есть, как бы, цепная реакция все равно видна.
Они останутся без огурцов.
Ну, нет, я не думаю, что они останутся без огурцов, конечно. Это к вопросу еще. Тут были, значит, обзоры Министерства сельского хозяйства США по поводу ухудшения прогноза экспорта кукурузы с Украины, кстати. Вот, про сельское хозяйство мы с вами поговорим после информационного выпуска. Это программа «Револьвер». Не переключайтесь.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35, столица программы «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета. Продолжаем про экономику. Вопрос от наших слушателей. 300-й говорит, а у нас все хорошо с семенами? Например, нет семян, сахарной свеклы, картофеля, много чего, о чем не говорят. Руководят сельским хозяйством некомпетентные люди, которые в своей жизни даже лопату не держали. И тут еще вспоминается Валентина Матвиенко, которая, наш спикер Софеды, которая говорила, а почему так случилось, что у России даже нет своего семенного фонда по петрушке, кинзе и укропу.
То, что не было нужно до сих пор, покупали семена за границей, теперь возникает, ну, кстати, как бы санкции на поставку в России семенного материала пока нет.
Да.
Да, то есть в любом случае, то есть пока эти истории доступны. То, что надо создавать собственный семенной фонд, да, это есть, ну, как бы одна из задач национальной безопасности. А вот то, что до сих пор не было это сделано, это плохо, надо догонять. Ну, что тут еще сказать?
Ну, потому что
это вопрос инвестиций, да, это потому что любая крупная агрокомпания, которая может производить качественный семенной материал, чтобы создать такую компанию, нужны там миллиарды долларов инвестиций, там много лет. Это вот за один день на пустом месте этого не создашь. А то, что опоздали, да, ну, как с самолетами, та же самая история. Ждали-ждали, пока мы там сделаем какой-то свой самолет, кончилось тем, что у нас нечему летать. А и там две трети авиационного парка, которые принадлежали вот этим лизинговым компаниям, сегодня стоит на земле.
Минсельхоз США в апрельском отчете ухудшил прогнозы экспорта кукурузы с Украины на 4,5 миллиона тонн или на 16%. И параллельно еще была новость про то, что ВВП украинский там чуть ли не на 42% упадет по итогам года.
Ну,
насколько
да.
важна эта информация, какие выводы мы из нее делаем?
Прогноз потери украинского урожая, ну, он совершенно очевидно. Там большая часть вот восточных территорий Украины, где как раз, собственно, основная житница, то есть там на Западе у них же там особо вот сельского хозяйства-то такого зернового нету, а вот зерновое сельское хозяйство – это восток и юг. И так это как раз зона, охваченная сегодня военными действиями. И понятно, что урожая не будет какого-то прежнего, да, высокого, и, соответственно, цены на зерно поползут вверх, и это приведет к большим проблемам для мировой экономики. Потому что в мире полно стран, которые критически зависят от поставок дешевого зерна. А, вот. А то, что касается, и как будут страдать и богатые страны, и бедные тоже. Ну вот, например, тот же самый Афганистан. А там в связи с подъемом цен на продовольствие, ну там просто тотальные нищета и тотальные, там они на грани голода, страна, да. например. Просто бедная страна, и они не могут оплатить там нужный объем продовольствия вот по мировым ценам.
Йемен тот же самый, можно там
да,
вообще
Судан,
самая страшная гуманитарная
катастрофа. Да, Судан, масса разных стран,
Египет.
Которые, Египет, да, тот же самый, которые, все они страдают от
нехватки
продовольствия, на грани голода. Вот эта проблема может резко обостриться. Что касается потери половины ВВП, то это значит, что огромное количество людей останутся ни с чем на территории Украины, и тут возникает вопрос, что они будут делать. Они либо уедут и пополнят число мигрантов за пределами Украины, прежде всего в Западной Европе, либо они останутся. Если они останутся, и там будут большие экономические проблемы, то возникает вопрос, кто будет их решать.
Конечно.
И возможны два варианта. Если Украина сохранится как самостоятельное государство, они будут решать сами и с помощью Запада. Либо второй вариант – это будет некая территория под контролем российского правительства. Первый вариант для России с точки зрения экономики предпочтительным. Хотя с точки зрения политики, конечно, второй вариант лучше, если
удобнее.
Мы контролируем да, всю страну. Но в этом случае мы получаем головную боль, как прокормить, одеть, поставить там предметы гигиены для там более чем 20 миллионов жителей Украины. И это будут большие расходы. А первый вариант, когда Украина сохраняется в прежнем, ну, то есть понятно, что политически она должна быть изменена, но с формальной точки зрения это государство в тех же границах под руководством того же самого правительства, да, условно говоря, Зеленского. То в этом случае экономические проблемы становятся меньше для России, но, с другой стороны, увеличиваются политические проблемы, потому что тем же самым Зеленским придется договариваться. Вот, и это большая головная боль, прокормить там и одеть, дать работу 20 миллионам жителей Украины, наверное.
Восстанавливать эти города, да.
Восстанавливать, ну, смотрите, там количество городов, которые сильно пострадали, ну, там один Мариуполь фактически, пока, по крайней мере. Вот, и тут надо понимать, что вот этот регион, Юго-Восток, это регион, богатый полезными ископаемыми, там руда, запасы руды.
Гранит.
А, да, ну, гранит бог с ним. Вот руда, это ценно, это тоже можно продать тот же самый Китай, Китай с удовольствием купит. Вот, но проблема-то состоит в том, что восстановить, перезапустить промышленность вот в юго-восточном регионе, на это нужно время, месяцы, может быть, там, год, может быть, двух лет не хватит. Поэтому, а что вот эти два года-то? Это же, в общем, большие расходы, поэтому вот факт падения украинского ВВП на, ну, фактически в два раза, это большая проблема, которую нашему правительству и нам всем придется решать в ближайшие месяцы. Как будет выглядеть экономика, кто будет перезапускать украинскую экономику на тех территориях, которые оказались под российским контролем? Я, например, не знаю ответа на этот вопрос. Это сложный вопрос.
Это правда. Здесь еще возникают вопросы по поводу, значит, текущей экономической. Уже еще опять к нам возвращаемся.
Извините, я добавлю просто про Украину два слова. Давайте. Есть, конечно, путь стимулировать миграцию за границей, да? А вот украинская экономика, как она есть, она может спокойно прокормить на нормальном уровне, ну, миллионов 10-15 населения. До начала конфликта там было около 30 миллионов, там 30-35. Фактически это означает необходимость отъезда с Украины половины населения.
А их 40 миллионов сейчас.
Ну, это по официально, там, по статистике, реально меньше, там, 30-35, где-то так. В переводе на русский это значит, что для того, чтобы Украина была эффективна, с экономической точки зрения, половина населения должна покинуть Украину и уехать в Польшу. Ну, такая история.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизил долгосрочные и краткосрочные рейтинги России в иностранной валюте. И, соответственно, да, на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы. Это еще к вопросу риска вот этого технического дефолта, до которого якобы иностранцы именно там пытаются нас довести. То есть деньги у нас есть, платить мы можем, но они не разрешают. Как-то так получается.
Да, это технический дефолт, когда у нас есть деньги, но мы не можем. У нас есть деньги в кармане, но наши руки, как это, связаны там за спиной,
да.
И мы не можем залезть к себе в карман. На технический дефолт – это попытка ударить еще раз по российской экономике уже с этой стороны. И тут главная проблема состоит в том, что дефолт для, собственно, наших кредиторов в недружественных странах, ну, наверное, с нашей точки зрения, это не так уж и плохо, да? Это возможность сделать им больно, чтобы они почувствовали боль, и цена санкций для Запада, коллективного Запада, возрастала. Но проблема состоит в том, что а в этом случае, в случае дефолта, Россия не сможет занимать в странах, там, развивающихся странах, там, третьего мира, условно говоря. Это во-первых. А во-вторых, среди тех людей, через которые инвестировал Запад, ну, то есть какие-то там, я не знаю, компании из Юго-Восточной Азии несут свои деньги в Америку, американцы несут их в Россию, инвестируют в долг. Так. Вот как делать, что делать с теми странами, с теми опосредованными кредиторами, которые вложили в нашу экономику деньги через западные страны. И вот эту задачу надо как-то решить, и тогда технический дефолт будет нам не страшен.
Экономика Донбасса входит в ВВП Украины, спрашивает наш слушатель.
Думаю, смотрите, если это оценка Всемирного банка, туда входит, потому что они считают Донбасс частью Украины. Но сами украинцы в расчетах своей экономики выделяли Донбасс вот как бы в отдельное производство и не засчитывали произведенную продукцию на территории Донбасса в общий объем украинской продукции. Но если мы говорим о Всемирном банке, то, наверное, да, действительно входит.
7373948, несколько звонков примем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Есть у вас? Нет. А, нету наушников. Сергей Алексеевич. Да, сейчас добрый нам день. Звукорежиссер даст наушники. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Да, добрый день. Короткий вопрос. На ваш взгляд, разница между реальной инфляцией и росстатовской, как вы сказали, как-то связана с тем, что Росстат подчинен Минэкономразвитию? Спасибо.
Спасибо. Разница между инфляцией фактической...
Да, я понял. Вы послышали. Да, я слышал. Да, нет, не связано. Это просто разные методики. Смотрите, если мы берем фиксированную корзину и считаем инфляцию по ней, то туда попадает много товаров для среднего класса, дорогие товары, да, так. Которые, по которым своя инфляция, да, потому что она привязана к доллару гораздо больше, чем к внутренней российской ситуации. Угу. Ну, тот же автомобиль, например, или какая-то крупная бытовая техника, она гораздо в большей степени, ее цена определяется ценой поставки, то есть долларовой ценой, чем тем, что происходит в нашей стране. Но такую бытовую технику дорогую, какие-то вот импортные там шмотки, многие не покупают вообще, а некоторые покупают редко, да, mm-hmm. поэтому вот Рамир придумал мерить инфляцию не по тем товарам, которые входят в эту корзину, а по реальному потреблению. И отсюда разница в инфляции. И я считаю, что в данном случае Рамир считает это... Ну, опять же, не считайте это все рекламой Рамира, я не работаю в Рамире. Вот, такой дисклеймер. Это не продвижение этой исследовательской компании, но то, что они публикуют, это интересно. И я, в общем, верю их цифрам с точки зрения оценки инфляции. И это, в общем, полезный индикатор. С тем, что... А Росстат подчинен Минэку? Нет, это не связано. Росстат действует по методикам, которые прописаны там много лет назад. Uh-huh. Фальсифицировать отчетность у них практически нет возможности. И вообще, ну, для того, чтобы понять, что Росстат дает, в общем, ту информацию, которую в реальности они насчитали, ну, надо просто познакомиться с тем, как они работают. Я лично оценкам Росстата по большей части индикаторов, я в этой оценке верю.
Наш слушатель еще спрашивает: Иван, курс гривни почему не валится? Я не знаю, валится или не валится он. Вот сколько? 2 рубля 83 копейки за гривну дают.
Смотрите, во-первых, Украина получила большие, очень большие вливания вот за последний месяц, и у них есть чем поддерживать гривну. Это во-первых. Угу. Во-вторых, у них проблемы с обменом, ну просто потому, что банковская система Украины работает с большими перебоями и кое-как. Вот. Но при желании, за счет вот той экстренной помощи, которую они получили, это большие суммы денег, в том, они получают деньги на вооружение, на оборону, а еще деньги, которые идут прямым ходом в бюджет и в Центральный банк украинский. За счет этих денег они могут поддерживать гривну.
Спрашивает Алексей, как вы относитесь к заявлению Минэка о росте промпроизводства в России на 25% с начала текущего года?
Ну, если честно, я этого не видел. Может быть...
Найду источник.
За какие месяцы надо понять?
С начала года.
С начала года, но да, это значит по началу апреля. Вот об этом, кстати, вот смотрите, за последнее время мы видели много совершенно катастрофических прогнозов развития российского ВВП. Значит, один там американский сенатор сказал, что ВВП России упадет вдвое. Второй, там, кто там, Байден заявил, что упадет на 11%, mm-hmm. до этого были оценки 15%, наш ЦБ родной дал оценку 8%. Наша оценка вот, финансового университета стоит в том, что падение составит 2-4%.
Так.
То есть, действительно, у нас большие экономические проблемы, там рассказывать про то, что все хорошо, прекрасная маркиза, довольно глупо, но то, что мы увидели оживление производства вот за последние там месяц-полтора там практически по всем направлениям, это тоже правда. Вот с этой оценкой надо разбираться, что они сказали, как они считали, как они смотрели. Но, в принципе, то, что импортозамещение в большой степени началось уже сейчас, но это правда. В какой степени оно сможет спасти российский ВВП, посмотрим ближе к концу mm-hmm. года.
Ну, здесь я, правда, вот не вижу, честно говоря, не знаю, Алексей, наш слушатель, откуда взял 25%. Есть объем промпроизводства в Москве на 36,6%, вот, процента, а по итогам прошлого года 5,3% по всей России промпроизводства.
Поэтому ну, 5,3%
откуда 25% взяли, я, честно говоря, тоже не поняла.
А 36% за какой период по Москве?
Сейчас скажу вам. А куда эта новость даже куда-то делась у меня?
Ну, неважно. Короче, да. С цифрой надо разбираться.
За год.
За год. Ну, за год это ни о чем. Нас интересуют цифры за последние там 3 месяца, а точнее за 1 месяц, угу. ну, за 1.5 месяца, с конца февраля по середину апреля. Вот это важно. Все остальное это уже как это устаревшие данные, никому не интересны.
Так, наш Юлия спрашивает, у меня ремонт в Москве, выбрала кухню сроком на 55 рабочих дней. Странно в это ввязываться, что поставятся и без денег, и без всего. Дайте, пожалуйста, совет. Ну, я, честно говоря, не знаю, как Алексей Николаевич здесь может дать совет. И, видимо, я не знаю, почему так долго или что, ну, или сделают, не сделают.
Ну смотрите, тут надо понимать, откуда это. Либо это импорт, и тогда понятно, почему
так
там,
долго,
да? Потому что везти там со всеми проблемами в логистике, это долго. С другой стороны, есть российские внутренние производители, которые сейчас пытаются воспользоваться возможностями, да, для того, да, чтобы заработать. Ну, там тоже очередь на производство. У них же тоже количество заказов резко увеличилось. Вот IKEA закрылась, да?
Конечно.
Куда идти людям, которые хотят сделать себе кухню, шкаф, а еще и кровать купить? Ну, вот эти вот самые наши мебельные компании, которые были маргиналами мебельного рынка вот еще там полгода назад, они вдруг казались королями, да, на коне впереди там планеты всей. Угу. И понятно, что у них заказов гораздо больше, чем они могут справиться, потому что свои производственные мощности они рассчитывали, исходя из больших объемов импорта. А на то, что вдруг все исчезнут, эти самые, как бы, вот наши конкуренты, и они останутся только одни на этом рынке, но об этом же никто и не мечтал.
Рогозин деньги считает. 10 миллиардов рублей, вот сейчас я по лентам читаю создание орбитальной группировки «Сфера», это в честь Дня космонавтики, видимо, такие подсчеты были сделаны, а это к вопросу о том, что еще наблюдательный совет Роскосмоса принял решение после защиты эскизного проекта приступить к разработке и созданию модулей новой российской орбитальной станции. Это про политику, про экономику, космос вообще может запустить какие-то экономические процессы хотя бы в этой сфере?
Орбитальные станции — это про политику, это не, ага, не про космос. Это значит, что Россия выходит из проекта Международной космической станции. Это один из немногих проектов, который интересен был Западу и американцам в частности. Да? То есть без России проект МКС существовать не может. Соответственно, проект строительства российской станции, ну, во-первых, я не знаю, будет ли она построена, это все-таки очень дорогая история. И зачем, да, она нужна? Лучше создать какое-то дополнительное, пополнить российскую спутниковую орбитальную группировку, там, теми же самыми спутниками-разведчиками военного назначения, чем строить станцию, которая стоит огромных денег, какой результат она будет приносить, я не знаю. Но есть страны, вполне развитые, которые никаких орбитальных станций не имеют и очень хорошо себя чувствуют, да? Mm-hmm. Вот. Поэтому думаю, что это политический, больше политический жест в сторону американцев, что мы больше не участвуем, не будем участвовать в продлении проекта МКС, и это своего рода ответная санкция.
Ответные санкции. Но в целом-то просто интересно, запуск своей орбитальной станции экономически, это правда, это же и долго, и дорого.
Это и долго, помним, и дорого, и не очень. И помним
судьбу станции МИР, что там было в пользу МКС же, решение было принято, да, все-таки.
Ну, смотрите, есть масса стран, которые, вот тот же самый Израиль, да, нет у него никакого международной станции. Да. И, собственно, израильская, при этом страна является, относится к числу наиболее развитых технологических стран в мире, да, один из чемпионов по хай-теку, ну и так далее. Но я не очень понимаю, зачем нам нужна эта станция. Ну, пусть Рогозин решает, но у меня есть серьезные сомнения в том, что этот проект будет реализован, потому что он реально очень дорог.
Очень дорог. А про отдых тоже были любопытные заметки. Это к вопросу о том, что есть ли у людей деньги. Во-первых, как говорят, досрочно собираются закрыть программу туристического кэшбэка, потому что там какой-то спрос нереальный абсолютно. А во-вторых, смотрите, несмотря на сложную экономическую ситуацию, наблюдался высокий рост на путешествия по России. Питер стал лидером среди популярных направлений до туров с детьми и на выходные. Тут еще можно про Сочи, Адлер вспомнить, про Нижний Новгород, ну и вообще про вот города Золотого кольца, куда традиционно едут.
Да, то есть в этом году у туристической отрасли будет роскошный сезон. Из-за того, что за границу уехать сложно, а туры в Египет, ну, в Европу имеется в виду,
да,
а что Египет и Турция просто сильно выросли в цене, собственно, народ, наконец, начнет путешествовать по стране, узнает, где мы живем.
17 миллионов квадратных километров в нашем распоряжении.
Да, в нашем распоряжении очень большое количество вот всяких туристических объектов. И в первую очередь, естественно, это пляжный отдых, это Крым, это Кавказ, это Калининградская область. И я думаю, что сезон у ательеров и у рестораторов удастся. Угу. Как он удался в прошлом году в Крыму, когда там реально негде было, на пляже негде было там полотенце постелить.
Несмотря на ковид, да.
И негде, да, несмотря на все там наши приключения тогдашние, постковидные. Вот, и местные там были просто счастливы. Ну, те люди, которые там занимаются туристическим бизнесом.
Но про Калининград, мне кажется, это все-таки сложнее. С
Калининград, да, там есть проблемы с транспортом. Там, собственно, есть риск, что Литва закроет транспортный коридор сухопутный. А самолеты и паромы, да, ну, так или иначе, народ будет добираться. Я вот лично как раз прошлый год провел в Калининграде свой отпуск. Ну, не в самом Калининграде, рядом с Калининградом. Это был абсолютно роскошный отдых.
Угу. Григорий говорит, я еду в Калининград, отель участвует в кэшбэке, но номер, который мне надо в этом отеле, не участвует в кэшбэке.
Ну, поэтому, да, поэтому вы туда и едете.
Так, я не понимаю, зачем вообще космостанция, когда на эти деньги можно создать сотни спутников, от которых реальная польза, говорит Дэнин, а под кофе говорит, а наука-то зачем нужна? Ну, извините, пилотируемая космонавтика — это уникальная все-таки компетенция.
Да, это уникальная компетенция, только куда вы собрались с этой компетенцией? На Луну? На Марс? Ну, наверное, да, наверное, можно слетать на Марс, но это стоит еще там во много раз дороже, чем
орбитальные станции. Больше денег только у Илона Маска, на самом деле.
Ну, да, да, да. Вот как раз Илон Маск, который занимается мировым интернетом, да, и раздает интернет там по всему миру, в том числе по слаборазвитым странам. Вот я думаю, что для нас гораздо интереснее покрытие всей страны интернетом, чем строительство орбитальной станции, которая, к сожалению, всю страну интернетом не покроет.
Про кредиты мы с вами забыли, потому что тут, помните, мы с вами месяц назад обсуждали, что ипотека, в общем-то, похоронена, а тут, смотрите, ключевую ставку ЦБ чуть-чуть опустил, и банки, например, Сбер вслед за снижением ставок по вкладам и по треп-кредитам понизил ставки по ипотеке 16,9, раньше было от 19, но мне кажется, все равно это заградительная ставка, нет?
Да, это шаг в правильном направлении, но, безусловно, под там 16% годовых брать ипотеку, да еще при растущей безработице, ну, в общем, найдется мало желающих. Единственное, что, конечно, сохраняются льготные программы ипотеки, да. Там многодетные, там Дальний Восток и так далее. Вот эти программы будут пользоваться спросом, там, где реально низкие ставки. А вот под 16% на коммерческих условиях брать ипотеку в условиях экономического кризиса, ну, я не думаю, что... Выгодно. Большое количество людей согласятся на это.
Была, кстати, статистика даже на прошлой неделе, что аренда оказалась в 3 раза по цене выгоднее, чем ипотека именно вот в этот период, потому что люди сравнивали, сколько они платят за арендованную квартиру, там, условно, 25 тысяч рублей, а платеж по ипотеке за точно такую же квартиру оказался там 54 тысячи рублей.
Но зато вы получаете квартиру вполне в конце срока.
Ну, это да, вот, но люди же боятся брать ипотеку, потому что там вдруг
работа,
вдруг
еще что-то. Потому что, да, безработица, да, все что угодно.
А потребкредит, сегодня утром была новость, ну, помимо Сбера, что он тоже ставки по потребкредитам снимает, то там ВТБ понижает до 15,9, вот по потребам 15,9 это нормально?
Я думаю, что это тоже многовато.
Многовато.
Ну, потом мы же понимаем, что речь идет о довольно дорогой технике, это на десятки тысяч рублей, там, либо какая-то там, ну, крупная бытовая техника.
На ремонт некоторые
берут. На ремонт, да. Сейчас, кстати, пошел вверх просто ремонт. То есть люди теряют возможность купить квартиру, но значит, ее надо починить ту, которая есть. Угу. Это значит, что цены на стройматериал в этом году снова будут на высоком уровне.
Но у нас же принято считать, что кредитование – это способ стимулирования, с одной стороны, потребительского спроса, но, с другой стороны, это риск закредитованности. Здесь баланс так и не найден?
Нет, пока, ну, смотрите, у нас пока нет вот ипотечных дефолтов, но самая большая проблема – это ипотека, да, это, собственно, принципиально важнее, чем те же самые потребкредиты. А каких-то серьезных проблем с ипотекой у нас нет. То есть проблемы с закредитованностью у нас нет. А вот обеспечить кредиты, стоимость кредитов там 5-6-7% сегодня, если бы правительство на это пошло, это был бы, конечно, колоссальный импульс для всей экономики, в том числе и для строительной отрасли.
Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас что, новости, потом Макс с Мариной, я к вам в 2 часа вернусь.